Я хочу обратиться к книге Второзакония, 31 глава. В общем-то, вся эта 31 и последующие главы написаны от имени Моисея, человека Божьего. Я думаю, что даже люди маловерующие, подразумеваю далекие от христианской среды, все-таки слышали о Моисее и о том, что происходило в его жизни. Это был великий человек, через которого Бог формировал израильский народ как стадо действительно овец Божьих, как избранный народ, как народ, взятый в удел, как народ, через который должен был прийти Мессия. И вот здесь особенные главы, потому что они говорят о времени перед самой кончиной Моисея. И обычно, друзья мои, слова умирающего человека или близкого к смерти, или, скажем, слова человека, который знает о смерти приближающейся, они всерьез воспринимаются всеми людьми. И в такое время человек обычно открывает все свои тайны души. Возможно, он оставляет после себя какие-то распоряжения, он назначает преемника после себя. Он делает многие вещи, давая наставления. И вот здесь как раз и есть последнее наставление Моисея, знающего о том, что малое время ему осталось быть на земле. 31 глава, 2 стих. «И сказал им, теперь мне 120 лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». Человек хорошо понимает, зная Господа и верность слову, которое произносит Господь, он понимает, что отшествие уже подошло, или настало время для отшествия. Итак, вот эти главы, они очень интересны. Моисей дает наставление народу. И вот в 30 стихе написано, что Моисей вслух всего собрания израильтян произносит слова некоторой песни. Песни запоминаются легче, чем проповеди, согласитесь. Мы за время пребывания вместе знаем наизусть множество песен. Если их исполнять все подряд, понадобится немало времени, чтобы все их действительно пропеть. Но я думаю, что ни одной моей проповеди никто наизусть не знает. Правда. Песни запоминаются легче, потому что они всегда поются. И был такой обычай, очень мудрый обычай, давать учения для пения. Я не знаю, как складывались слова и имели они стихотворную форму, но факт, что люди пели какие-то мысли от Бога, слова, учения, как я уже сказал, и повторяли это из рода в род, и оно становилось уже как бы частью их жизни. И вот в 32 главе передается содержание этого учения. Я прочту только лишь часть. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны». Все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Но они развратились пред ним. Они не дети его по своим порокам. Род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа – народ его. Иаков – наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Это только лишь отрывок из этой песни или учения. Я хочу обратить ваше внимание, особенно там, где говорится об орле. Вот именно эти слова, всего лишь несколько мыслей, сегодня мы и рассмотрим, подумаем над тем, что здесь говорится. Потому что то, о чем я хочу говорить, это, наверное, попытка дать ответ на вопрос – почему мы проходим через испытания, беды, несчастья и трудности? Почему? И вот, говоря об этом, хочется еще один вопрос задать. Я думаю, что Израиль тоже обременял себя таким же вопросом. И я знаю, что в современном богословии и всегда, порой во многие годы, века церкви, возникали разномыслия по этому поводу. Если в нашей жизни есть эти трудности, если в нашей жизни есть порой переживаемые страдания, если есть тяжелые, невыносимые моменты, которые мы можем назвать бедой, если есть, может быть, какое-то подавленное состояние, его ли мы народ? Люди говорили по-разному. Некоторые утверждали, что христианин, верующий, не может переживать подобных вещей. Он должен иметь всегда особый подъем духа, жить в постоянном прогрессе экономическом. Он должен всегда иметь прогресс в улучшении своего здоровья, хотя сам по себе этот вопрос достаточно странный. Все люди в конце концов, стареют и болеют, это понятно. Другая часть христиан мыслила несколько иначе. Страдание, то, которое принадлежит этому миру, оно общее и для всех людей. Потому что мы все находимся под тем разрушающим действием тления, которое пришло в результате грехопадения на эту землю. Мы искуплены от суетной жизни, преданы от отцов. Но плоть и кровь, сказано, Царство Божие не наследует. Мы не наследуем Царство Божие в том состоянии нашем телесном, которое есть у нас сегодня. И вот возникает вопрос, может ли происходить такое с нами? А если оно есть в нашей жизни, заботится ли Бог о нас? Здесь удивительные слова, глубокая мысль. Он говорит, то есть Моисей, ибо народ его – часть Господа. А если сказать дословно, ибо часть Господа – народ его. Иаков, так он называет общим именем, весь призванный народ Божий, он говорит, Иаков – наследственный удел его. Это очень добрая мысль, потому что она говорит о том, что бы мы ни переживали в жизни, если мы стоим на пути веры, мы его народ. И слава Богу за это. Пусть глупый порой народ, пусть несмысленный, пусть мы еще не похожи, как сказано, не дети по своим порокам, в том смысле, что не похоже на родившего или мало похоже на родившего, но сказано, мы его часть. Он нашел каждого из нас В пустыне, как написано, в пустыне печали и одиночества, в степи дикой, и причем Он сам нашел нас. Радуется ли этому твое сердце, что не мы нашли Господа, как бы мы о себе ни думали, но Он нашел нас, когда мы были потеряны, Он искал нас. И когда мы были даже в мире, послушай, даже в мире, это очень важно знать. Мы часто разграничиваем нашу жизнь до начала веры и после начала веры. Конечно, я говорю о тех, кто пришли из мира ко Христу. Но даже в мире Он ограждал и хранил и смотрел за нами. Даже в той пустыне дикой, печальной, одинокой, которая была у каждого своя, каждого томила своим, Бог хранил нас, как написано, как зеницу ока своего. Итак, если в нашей жизни еще есть трудности, печали, переживания, несчастья, мы все равно Его народ. Но тогда возникает вопрос, если мы Его народ, то почему же Он допускает это? Здесь очень удивительный образ, о котором говорит Моисей. Он напоминает нам об орле. Я думаю, что каждый сейчас представил себе эту могущественную птицу, которую можно назвать царем птиц. Действительно, огромный размах крыльев, мощный клюв, настолько сильные когти, что может удержать в полете даже крупные животные. Это грозная птица, это сильная птица и страшная для всех обитателей земли. Она отличается многим, очень быстро передвигается. Во мгновение ока орел может оказаться совершенно в другой части, как пуля, невообразимая скорость. Ученые говорят, что орлы обладают еще феноменальным зрением. Мало кто может сравниться с тем, как способен видеть орел. Говорят, согласно книгам орнитологов, что в ясную погоду орел может видеть на 8 километров. Мне трудно поверить в это, но орнитологи пишут, что на 8 километров орел может увидеть маленькую мышь. Представьте себе, это невообразимо, как устроен у него глаз. Но мы не только об орлах говорим. Мы понимаем, что Моисей сравнивает Господа с орлом. Он хочет нечто показать нам. Конечно, это образ, точнее, один из прообразов, которые используются в Слове Божьем, чтобы хоть как-то до нас донести какие-то характеристики. Писание говорит, что очи Господа обозревают всю землю. Он видит все. И Он знает о каждом из нас. Он знает наши мысли, чувства, переживания. Я уж не говорю, что ситуации. Сам Христос сказал, даже волосы у вас сочтены, и ни один не может упасть без воли Божией. Моисей сравнивает Господа с орлом, чтобы показать, насколько скоро может прийти помощь Его. Насколько сила Его велика, что ни с чем не сравнить. Но тогда почему? Тогда почему мы все это переживаем? Страдания, подавленность, растерянность. Почему мы падаем порой в неизвестность какую-то? Яму или бездну? Почему? Почему Он не так скоро нам помогает? И вот в 11 стихе я прочту вновь, есть некий ответ. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их, то есть птенцов, и носит их на перьях своих, так и Господь один водил его, то есть свой народ. Оказывается, что задолго до появления орлят, орел или орлица приготавливает гнездо. Это очень тщательное дело приготовить гнездо. Он ищет особенное место. И вы знаете, это место обычно на отвесной скале. Конечно, туда не может забраться хищник, и спуститься оттуда обычным образом невозможно. Орел старается устроить гнездо, удобное гнездо, из прочных веток. Он сплетает их удивительным образом. Только благодаря вот этой силе орлиного клюва и когтистых лап он может, взяв эти прутья, ветви, сплести их как корзину. Потом ученые говорят, что он выстилает очень мягким мхом дно. И в итоге получается крепкое, защищенное гнездо, но при том очень уютное и мягкое. И вот приходит время появления птенцов. Я думаю, мы все хоть раз в жизни через телевидение или в натуральной природе видели эту умилительную картину, когда вот эти желторотые принимают пищу от своих птиц-родителей. Точно так же происходит и в семействе орлиных. Вот этот маленький орленок, один или несколько, только и занимаются, в том состоит их жизнь, что они ждут с раскрытым клювом. И в это время орел приносит им пищу. Причем не просто приносит и оставляет где-то, а вкладывает прямо в клюв. Говорят, даже некую уже пережеванную пищу. Он вкладывает эту пищу в клюв, и нужно только лишь одно – держать этот клюв открытым, чтобы не упустить то, что дается тебе в этот момент. И надо сказать, что орлята, они развиваются не быстро. Вот это питание, оно длится достаточно долго. Но наступает время, когда орлица начинает вести себя очень странно. Как будто бы она изменилась. Через некоторое время она перестает приносить пищу в свое гнездо. Орлята находятся в смущении, в полнейшем смущении. Они кричат, потому что им хочется кушать, а еды нет. Она не приносит им эту пищу и ведет себя очень странно, даже, можно сказать, агрессивно. Я представляю себе некий диалог между птенцом и орлицей. Она говорит ему: «Тебе пора выходить из гнезда. Тебе нужно лететь. Ты должен научиться этому полету». А тот отвечает: «Если это возможно представить, я голоден, я хочу кушать. Зачем мне это нужно? Мне и так было очень хорошо. А потом, я никогда не летал, я не могу этого делать. Более того, я не хочу лететь». А мама говорит: «Послушай, тебя ожидает новое время. Это новая жизнь для тебя. Потому что гнездо, оно будет ветшать. Ты должен научиться жить в полете. Ты предназначен для этого». А тот отвечает: «Не хочу, не буду». Она зовет его. Она вскакивает с гнезда, делает какие-то полеты вокруг, показывая пример. Но все-таки убеждается и видит, что орленок не хочет учиться. Тогда происходит нечто странное. Она начинает разрушать гнездо, которая построила. Вытаскивает ветвь за ветвью. Ветвь за ветвью. Рушит стены, которые и так долго выстраивались. Она своим мощным клювом вытаскивает из-под орленка весь мягкий мох, на котором он раньше лежал, всю его подстилку. Теперь он вынужден находиться в продуваемом, холодном и, в общем-то, жестком, неудобном гнезде. Точнее, в том, что от него осталось? Что ты делаешь? Зачем ты это творишь? Зачем ты родила меня? Зачем ты кормила меня? Что тебе нужно? Он пытается хоть как-то укрепиться в этом гнезде. Но орлица продолжает себя вести странным образом. Она выталкивает его. Выталкивает его. Она выталкивает своего орленка из гнезда. Это огромная высота. И тут камнем, он камнем падает на твердую землю. Точнее, он не успевает упасть, потому что орлица раскрывает свои крылья и лапами подхватывает его и возвращает обратно. Дает ему некоторое время прийти в себя, отдышаться, совсем немножко пищи, совсем немножко, а потом снова, снова и снова выталкивает из гнезда своего птенца. Для чего? Ей нужно, чтобы он остался в живых, потому что в гнезде он не сможет выжить. Если его продолжить кормить, он наберет вес. А если он наберет вес, он не сможет взлететь. Вес не говорит о силе, которая ему нужна. И понимая, что он не выживет в гнезде, она ограничивает его в пище. И она выталкивает его из этого гнезда, чтобы он научился летать, обрел подобие того, кто его родил. Израиль был избран Господом. У него было гнездо вот в этом Египте. И сам Бог поместил его в Египет, потому что спасал от голода. И там, в Египте, под защитой этой страны, что находилось в то время в изобилии, Бог умножил израильский народ. Они имели там особое место, особую землю. Иосиф был соправителем Египта, знаменитый Иосиф. Все было благополучно, все было прекрасно. И там, в Египте, они забыли, что ведь это не их земля, что это не их удел, что их часть Господь, что на этой земле они временно, они даже не думали идти в обетованную землю. Они не хотели спасения. Господь потряс это гнездо. То же самое происходит и с нами, братья и сестры. Я думаю, что вы уже смогли узреть некую аналогию. Мы можем иметь духовную пищу. Мы имеем и ощущаем стабильность и защищенность. Мы удовлетворяемся тем, что имеем, и забываем, что наш путь в небеса. Мы забываем, что наш путь в небеса. И заметьте, мы получаем немало духовной пищи. Действительно, так бывает. Мы получаем ее и набираем вес в собственных глазах. Чем больше мы имеем библейских знаний, тем больше мы в собственных глазах. Обратите внимание, что люди-то спасаются не Библией только, не знаниями Библии, а знанием Бога и самого себя, которое приходит от Бога. Тем, что человек душу свою открывает в такой степени перед Богом, что готов последовать за ним, куда бы он ни позвал. Библия дана для того, чтобы впервые нам открыть этот путь и показать, как нам преуспевать на этом пути. Но можно читать ее много раз, но если не открыть свое сердце, если не довериться, то только лишь набор знаний. А значит, надмение, ссоры, распри, разногласия, богословские в кавычках диспуты, при этом остывает молитва, и связь с Богом становится неощутимой. Мы утепляем свои гнезда, мы меняем свои интересы. Нас ведет не полет духа. Мы живем, наверное, как курица по сравнению с орлом. Она шустрая очень. Обратите внимание, как она быстро поворачивает свою голову, но смотрит в основном-то под ноги. И все ее занятие, вся куриная жизнь в том-то и состоит – крошки искать. И она любит пищу, она любит есть, она любит все. И сейчас, Поэтому вся ее жизнь, все занятие — клевать все, что похоже на еду. Не только еду, но камешки, щепки, мусор, все, что попадется. И она так много тратит энергию на то, чтобы найти еду под ногами, что из-за этого живет очень недолго. Быстро выдыхается и умирает. Она видит очень плохо. И даже если рядом пища, она не может подняться над землей, чтобы увидеть ее. Она может есть только что под ее ногами. Орел, он видит далеко. Он терпелив. Он живет долго. И ведь он когда-то был, как и эта курица, точно таким же глупым. Но разница в том, что его с детства учили смотреть в небо. Посему апостол Павел говорит: ищите горнего, о горнем, о небесном помышляйте, а не о земном. Послушайте, это так непросто, но только входя в неизвестность, это факт жизни, только входя в неизвестность, когда она представляется нам внезапно чем-то ворвавшимся беспокойством, может быть, переживанием, страданием, болью, болезнью, только входя в неизвестность, мы можем двигаться верой. Потому всякое разрушение вот такого подобного гнезда на самом деле есть дар Божий для человеческой души. Когда тебя обижают, земля уходит из-под ног. Но терпеть обиды с радостью и без злобы, делать добро врагам, творить это добро, полагать душу за ближнего – это есть дар Божий. Без этого невозможно в человеческой душе стать подобным тому, кто родил ее. Но это дается только тем, кто готовы принять эти дары в страдания. Я даю некую цитату. «Лишь тот будет тяготиться своими бедами, — сказал один из древних святых, — кто не доверяет Богу. Вот тому плохо, ему тяжело, потому что он не доверяет Богу. Он не понимает пути Божьих. Он не чувствует необходимости научиться жить по духу. А жить по духу, написано, мы ходим верою, а не видением. Когда этот орленок, он бросается из гнезда, полнейшая неизвестность. Он никогда этого не испытывал в своей маленькой жизни, никогда не переживал. Он не знает, что такое поток воздуха. Он не знает точно так же, как и мы, что значит жить в присутствии Божьем, в Божьем водительстве и в Божьей силе. Чтобы это пришло, нужно сорваться, может быть, из насиженного состояния и очистить свое сердце. А мы порой не понимаем, что своими усилиями этого не достичь. Вот почему многие вещи допускает Бог. Кстати, нужно сказать, что иной человек много страдает, но при этом не смиряется, а значит, так и не научится летать. Поэтому, когда этот орленок смиряется перед своим отцом или орлицей, матерью, когда он расправляет наконец-то крылья, точно так же и мы, смиряясь, мы расправим свои крылья, и наши беды, как ни странно, они превратятся в покой, и человек скажет: ну почему я так боялся, ну почему я так скорбел, но теперь ты радуешься, потому что распростертые крылья – это благодать Божия. Исаия пророк скажет следующие слова. Вслушайтесь в них. «Как же говоришь ты, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог твой, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим. Он дает утомленному силу. Изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновлятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава Господу! Это все делает Бог, чтобы мы доверились Ему. Смирение и есть проявление вот этого доверия. Или можно сказать, доверие есть проявление смирения. Если не скорби, которые порой приходят в нашу жизнь, нам не взлететь. Оцените, что это порой милость Божия. Только в этом мы обретаем духовный рост. Но зависит это от того, как мы переносим эти страдания. Как мы переносим, может быть, трудности, которые приходят к нам. Это не значит, что мы их ищем. Но если мы мужественны и готовы, это знак правильной души. И пусть Господь потрясет наши гнезда, чтобы мы сделали свой выбор и устремились к горнему. А Он поддержит нас и на крыльях Своих донесет нас.